слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Партия «Единая Россия» готовит поправки к ответу Государственной Думы на так называемый акт Магнитского. Будет ли введен запрет на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов? В США траур по погибшим в результате стрельбы в школе города Ньютаун. Как в стране изменятся правила владения оружием? В Тбилиси обсуждают итоги первых переговоров представителей Грузии и России по урегулированию отношений. Каковы перспективы этих дипломатических встреч? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. «Единая Россия» готовит поправки ко второму чтению так называемого законопроекта имени Димы Яковлева. Ответ на акт Магнитского. Среди дополнений, одобренных профильным комитетом Государственной Думы, прямой запрет на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Законопроект имени Димы Яковлева. Так неофициально называется документ о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации, который депутаты Государственной Думы задумывают как ответ на акт Магнитского. Этот документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой в минувшую пятницу, предусматривает финансовые и визовые санкции для россиян, причастных к нарушению прав человека, и в частности для тех чиновников, которые связаны со смертью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего 3 года назад в следственном изоляторе в Москве. Ответ на акт Магнитского российские законодатели назвали по имени 2-летнего мальчика Димы Яковлева, который умер в Америке. Приемный отец оставил его на 9 часов запертым в машине на солнцепёке. Родители обвиняемого в непредумышленном убийстве американский суд в итоге оправдал. В минувшую пятницу российские депутаты приняли в первом чтении этот законопроект. Он предусматривает визовые санкции против американцев, нарушивших права россиян, а также совершивших преступления в их отношении. Ко второму чтению депутаты от «Единой России» готовят некоторые поправки в проект закона. В частности, они собираются добиваться запрета на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов, а также, как следствие, хотят запретить деятельность организаций, осуществляющих посреднические услуги в этой сфере. Руководитель проекта «Успешные сироты», эксперт Общественной палаты России Александр Гизалов, эту инициативу депутатов не одобряет.
Любой нормальный человек, который понимает, какой у нас сегодня ситуация с сиротством, какая у нас проблема сегодня с усыновлением, с опекой и патронатом, конечно, должен понимать, что это усложнение действительно и так без того этой истории. Она и так у нас непростая. У нас сократилось количество усыновлений иностранными гражданами практически в 2 раза, это раз. Во-вторых, у нас российские граждане тоже не особо проявляют себя, и тоже это сократилось фактически в 2 раза. Непростое дело, когда дети, пройдя систему детских домов, 15-12 лет, их пытаются взять в семью. Да, это тоже вопрос, потому что маленьких-то разбирают, а со старшими что? Американцы старших берут, что тоже является для нас показателем их отношения к нашим детям. Они лучше к нашим детям относятся, получается, чем мы.
А на ваш взгляд, если этот закон все-таки будет принят, а какие будут последствия непосредственно для детей?
Все, что мы делали и делаем для того, чтобы дети уходили в семьи, просит отбросить нас на 20 лет назад. И мы будем сейчас в жутком интенсиве тормошить уже полузаснувшее общество российское. Давайте, давайте, видите, вон иностранцы не берут, давайте теперь вы. Но это, мне кажется, плохая мотивация. Вот эти 3000 детей, которые уходили, получим новых 3000 проблемных детей, с которыми надо будет и квартирный вопрос решать, и образованием заниматься, и вот выдергивать из всяких криминальных переплетов. То есть эта ситуация ухудшит на самом деле историю в России, потому что дети не совершают преступления, потому что они сироты, а потому что им трудно, и эти трудности они переносят на нас. Американцы в этом смысле нас в том числе и спасают, что забирая этих детей, дают им четкое представление жизни, будущности и так далее. А когда они выходят из стен детского дома не адаптированные, не готовы к самостоятельной жизни, они начинают устраивать, ну, что называется, показательные выступления. Ну, вот это вот иждивение, желание все получать и так далее. Как бы это банально и жестоко не звучало, по сути говоря, они уезжают от криминала и от каких-то проблем, которые возникнут у них здесь. Американцы их спасают. Усыновление – это момент такой, что берут ребенка, который в условиях своей страны может жить хорошо. Но у нас получается, что берут их потому, что завтра может быть не быть у них, потому что жить будет непросто.
При этом депутаты называют этот закон актом Димы Яковлева. Есть ли у вас данные, насколько вот такие истории или вообще истории нарушения прав детей в Америке, насколько они действительно частые?
За это время погибло 19 детей в Америке. За все 15 лет, пока дети находятся в Америке, наши российские, порядка 60 тысяч детей туда уехало. Учитывая эту историю, можно сказать, что сейчас эти 3 тысячи будут мариноваться под нашим российским солнцем любви, сострадания со стороны государства. 1 к 3 тысячам – это нерелевантно и вообще нечестно. Да, случилась беда, но это не должно ударить по тем остальным, которые могут оказаться, значит, в американской семье.
Похожей позиции придерживается член Общественной палаты России, руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
С этими детьми, которые не уедут в США, будет то же самое, что с теми детьми, которые и так не уезжают, а остаются в интернатах. Что делается в наших интернатах, мы знаем, и что делается с ними после интернатов. Нет, это совершенно нечеловеческая жизнь. Этих детей обрекают на нечеловеческое существование, не развитие. Известно, как дети плохо развиваются, когда они все время в детском коллективе, без значимого взрослого. Просто это очень вредно. А уж если говорить о младенцах отказных, которые лежат у нас, вот, зайдите в Москве, в любой дом ребенка ночью, как они орут, как к ним никто не подходит. А где эта мама или женщина, которая бы взяла почувствовать биение сердца женского? Ничего этого нет. Система детских интернатов, система лишения родительских прав в России невероятно прочная. Она очень хорошо наживается за счет бюджетных денег и воровства гуманитарной помощи и капитального строительства внутри. Одно время она хорошо наживалась за счет международного усыновления, сейчас поменьше, ну, значит, переключилась. Но в любом случае это будет воровство, конечно, если это будет сделано. Вообще весь закон Димы Яковлева, конечно, уродский и совершенно неадекватный. Если уж говорить по сути дела, Америка приняла закон, который защищает российских граждан от российских коррупционеров и нарушителей прав человека. Если бы приняла Госдума закон, который защищает американских граждан от американских коррупционеров и нарушителей прав человека, да я бы не... Я, все равно это смешно, но не смешно, но это было бы понятно. Да я считаю, ли все страны должны такие законы принять про другие страны, что права человека не имеют границ. А Госдума занимается совсем другим. Она занимается не защитой прав кого бы то ни было, она занимается холодной войной и игрой в холодную войну.
Кроме запрета на усыновление, депутаты от «Единой России» хотят запретить россиянам, имеющим американское гражданство, быть членом или руководителем некоммерческой организации, занимающейся политической деятельностью. В случае, если некоммерческая организация финансируется из Соединенных Штатов, ее деятельность необходимо приостановить. Депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев не видит смысла в подобных поправках к законопроекту.
Это очень какое-то странное ограничение. Что такое россиянин, имеющий американское гражданство? Чем это отличается просто от американских граждан? Я так понимаю, что ничем с юридической точки зрения. Но так у нас и так иностранные граждане не должны заниматься политикой на территории Российской Федерации. Так что я не вижу в этом никакой инновации. А с точки зрения детей, то я пока такой поправки не видел в автоматизированной системе. Запретить усыновление, ну, мне кажется, это глупость, граничащая с преступлением. Давайте за наших коррупционеров отыгрываться на наших детях. Это что за ерунда такая?
По словам Ильи Пономарева, во втором чтении законопроект имени Димы Яковлева депутаты могут рассмотреть уже во вторник. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин сообщил агентству «Интерфакс», что в Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству пока не поступало поправок, связанных с запретом на усыновление российских детей американцами. Ранее Сергей Нарышкин обещал, что ответ на акт Магнитского будет принят до конца осенней сессии, то есть до 21 декабря. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 17 декабря. Президент США Барак Обама пообещал сделать все возможное для того, чтобы предотвратить новые массовые убийства, подобные тому, что произошло в минувшую пятницу в начальной школе Сэнди Хука в городе Ньютаун. Представители Демократической партии США, губернатор Коннектикута Дэн Меллой и сенатор Дайан Фейнстин призвали ввести более строгий контроль в США за распространением оружия. 14 декабря в результате стрельбы, устроенной 20-летним Адамом Лензой в Ньютаун, погибли 26 человек, из них 20 учащиеся начальной школы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Практически все крупные американские телекомпании прервали в воскресенье вечером свои регулярные передачи и транслировали выступление президента Барака Обамы в Ньютауне, куда он прибыл, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и принять участие в богослужении в память о жертвах. Но, как отмечает в репортаже из Коннектикута агентство Associated Press, президент обращался не только к семьям погибших и жителям Ньютауна, а ко всей стране. Многие в аудитории, а также телезрители во всей стране, не могли сдержать слез, когда в конце выступления президент зачитал имена погибших в прошлую пятницу детей.
Шарлотт, Дэниел, Оливия, Джозефин, Анна, Дилан, Мадлен, Кэтрин, Chase, Jesse, James, Grace, Emily, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Benjamin, Avliel, Allison. God has called them all home. For those of us who remain,
Бог призвал их к себе, сказал президент Обама, и пусть мы, остающиеся здесь, найдем в себе силы продолжить жить и сделать нашу страну достойной их памяти. За время пребывания на посту президента Бараку Обаме уже в четвертый раз приходится принимать участие в церемониях в память о жертвах массовых убийств. Так было в Техасе, Аризоне и Колорадо. Но корреспондент CNN Джессика Йеллен отмечает в своем блоге из Ньютауна, что совершенно очевидно, что последняя трагедия потрясла президента как ничто другое. В своих выступлениях по поводу случившегося он публично продемонстрировал больше эмоций, чем когда бы то ни было с тех пор, как он стал президентом, пишет корреспондент телекомпании. Станет ли трагедия в Ньютауне точкой перегиба в дебатах о необходимости введения более строгого контроля над продажей оружия, задает вопрос Вашингтон-Пост. Известно, что за последние два десятилетия американское общество в целом начало склоняться в сторону более жестких правил в этой области. С другой стороны, отмечает газета, мы знаем, что большинство граждан скорее склонны рассматривать подобные трагедии как изолированные инциденты и дело рук психически больных людей, нежели как симптом более серьезной проблемы. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный институтом Pew Research ранее в этом году после трагедии в кинотеатре города Аврора в штате Колорадо. Но, отмечает Вашингтон-Пост, даже несмотря на то, что все предыдущие массовые убийства были ужасными трагедиями, то, что произошло в Коннектикуте, настолько беспрецедентно и чудовищно, что общественное мнение может измениться. Если это произойдет, если в настроении общества произойдет сдвиг, будьте уверены, произойдет сдвиг и в позиции политиков, считает Вашингтон-Пост.
Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Трагедия в Ньютауне с новой силой вернула в поле общественной дискуссии в Америке вопрос о праве на владение оружием. Вместе с тем, право на владение оружием является одним из важнейших элементов американской культуры и истории. Об этом мой коллега Валентин Барышников беседует с американским социологом Владимиром Шлепентохом.
Отношение американцев к оружию – это довольно сложное явление. Его нельзя описать с помощью одной переменной, одним фактором. Право владеть оружием является одной из свобод, которые зафиксированы в американской конституции. Это право владеть оружием в американском сознании ассоциируется с правом защиты себя от возможного нападения. Американец не уверен, что полиция всегда может мгновенно прийти ему на помощь, если он окажется объектом нападения. Оружие обеспечивает ему ощущение своей безопасности, и этот фактор очень важный. Это обстоятельство широко используется очень влиятельной американской ассоциацией по владению оружием. Второй фактор состоит в том, что, как мы знаем, еще со времен Ильфа и Петрова, Америка – это страна одноэтажных зданий. Американцы живут в домах, которые находятся на известном расстоянии друг от друга, поэтому у них ощущение известной изолированности существовало. И оружие тоже психологически очень важный фактор. Третье обстоятельство. В Америке существует огромный культ свободы. Культ свободы проявляется в самых разных формах. Он предполагает, что американец имеет право делать то, что он хочет. Культ свободы в Америке в известной степени доведен в идеологическом плане до крайних форм. Так что мы имеем дело с очень сложным явлением, и было бы неразумно его упрощать. По отношению к оружию американское общество так же поляризовано, как по многим-многим другим делам.
А президент Барак Обама в ходе первого своего президентского срока, он сделал много вещей, которые были в так называемой либеральной повестке, но не предпринимал, насколько можно судить, никаких решительных шагов, чтобы ограничить это право на владение оружием. Может быть, тут что-то настолько коренное?
Это верно, это верно. Однажды во время избирательной кампании Обама высказался как бы с некоторым презрением о людях, которые, так сказать, являются консерваторами, и, так сказать, любят оружие, и это вызвало бешенство. И вы правильно говорите, это и есть важный элемент американского сознания. Правда, американское сознание меняется сейчас в связи с тем, что меняется демографическая структура американского общества. Как утверждают прогнозы, через 10-20 лет белые будут являться меньшинством в Америке. Этот фактор очень важный. И именно белые являются носителем, так сказать, собственно говоря, традиционных американских ценностей, в частности, с его культом свободы. Кроме того, эта организация, которая American Association of Gun, американская ассоциация по обладанию оружием, она обладает большими финансовыми средствами и играет огромную роль в избирательной кампании. Это обстоятельство тоже необходимо учитывать. Оружейное лобби в Вашингтоне очень сильное, очень мощное. Поэтому обе партии очень осторожны в своей позиции в отношении оружия. Это очень опасно для выборов. И все-таки я думаю, что эти события, которые произошли в Коннектикуте, они должны подвинуть американцев в сторону большего контроля за оружием.
Я еще раз вернусь к психологическому и социологическому портрету людей, которые считают, что оружие должно быть в свободном доступе или более-менее в свободном доступе.
У противников ограничения оружия имеется определенная аргументация. Они считают, что законы по ограничению оружия будут против честных граждан и вовсе не изменят доступ к оружию преступников. Что преступники добудут оружие любым способом, а честные, законопослушные граждане окажутся без способов своей защиты.
Те либералы, которые настаивают на запрете, они относятся к оружию с опаской или все равно у американцев иное, более близкое отношение к оружию?
Конечно, иное. И вообще, когда обсуждаются законы об ограничении оружия, идет речь главным образом об ограничении автоматического оружия. Американец совсем другой. Американец выращен на идеях свободы. Но вместе с тем либералы, и в этом смысле к ним отношусь и я, стоят сторонниками существенного, заметного ограничения.
Американский социолог Владимир Шлепентух. В начале ноября Россия столкнулась с массовым убийством с применением автоматического оружия, совершенным находящимся в депрессии преступником. Юрист московской фармацевтической компании Дмитрий Виноградов напомнил, застрелил 6 сослуживцев и тяжело ранил еще одного человека. Формальным поводом стала любовная фрустрация Виноградова. Он находится под арестом. 8 ноября в вечернем эфире «Радио Свобода» о психологической мотивации, которая толкает на такого рода преступления, я беседовал с деканом факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгением Моргуновым. Это какое-то моментальное помутнение рассудка или это решение, которое человек готовит задолго?
Вы знаете, бывает и та ситуация, и вторая из названных вами. В общем, есть некоторые, ну, я бы сказал, слои личности, можно сказать, личностной защиты, да, причем они направленные в разные стороны, скажем, некая защита в отношении социальных невзгод, некоторая защита по отношению неурядиц в семье, некоторая защита по отношению к каким-то конфликтам со своими друзьями. Получается иногда так, что у человека одна за другой, как бы, да, рушатся все названные, да, рушатся названные типы защит. Но мы же не знаем, что там еще у этого человека, да, какие защиты порушены. И, в принципе, это может привести к такому, ну, системному взрыву, если угодно. Другое дело, что там можно это каким-то образом рефлексировать, описывать это. Тут зависит уже другой переменной, насколько человек склонен к тому, чтобы попытаться осознать и объяснить свое поведение, либо он просто импульсивно действует, агрессивен. Агрессия ведь может быть направлена внутрь, на себя самого. Вот как бы суициды – это другая форма, другая канализация каких-то неудач и переполненного терпения.
Чего это зависит, когда человек принимает решение о суициде или вот о таком методе агрессии?
Тут разные варианты бывают. Бывает же и последовательное убийство с переходом на суицид, например, да? То есть, ну, по крайней мере, три варианта бывает. Агрессия вовне, значит, агрессия на себя и смешанные случаи, да? Есть разные компоненты, например, энергетические. Человека переполняет эта энергетика агрессивная, то он может ее выплескивать достаточно широко, то есть сконцентрирован, сфокусирован на самого себя. Такие случаи бывают в разном возрасте, но если иметь в виду фактор энергетики, то, конечно, ну, скажем, в возрасте там, до 30 лет этой энергетики хватает с избытком, потом несколько снижается энергетический уровень. Но тут есть еще один аспект, я бы сказал, который характерен для молодых. Это так называемое социальное научение в данном случае. То есть мы же видим, ну, что широким спектром, невзирая ни на какие границы, идет вот эта агрессия. Брейвик и колорадский стрелок, в общем-то, да, и вот еще теперь московский стрелок получается. То есть на самом деле есть еще какое-то как бы освоение типа агрессии, я бы сказал. То есть, ну, вымученная беспомощность, есть такое понятие в психологии, а может быть и введено новое понятие, что вырученная криминальная агрессия.
С этим можно что-то делать? Скажем, изменение правил владения оружием в России может быть решением проблемы? Или такого рода люди все равно найдут способ выплеснуть свою агрессию, если уж они решатся на это?
Огнестрельное оружие просто увеличивает зону поражения, на самом деле, да? Может быть, и холодное оружие использовано. Само по себе там изменение правил владения оружием, оно может оказать просто влияние на количество фактов, а на, ну, кровавость, скажем, каждого события.
Ну, вы бы рекомендовали, скажем, ужесточить правила владения оружием в этой связи?
По-моему, в Российской Федерации правила и так достаточно строгие. Наверняка раздадутся голоса, требующие вслед за автолюбителями ужесточения законодательства по поводу владения оружием. Мне не кажется, что необходимо решение.
Есть какие-то способы купировать такого рода явления, или в современном обществе никуда не деться от таких вот полупомешанных людей?
Это некая, ну, проблема, которая обостряется, кстати говоря, в ситуации, которую можно назвать там кризисной, допустим, да. Сейчас, в общем, речь идет об этом, или ситуации стагнации. Количество таких людей увеличивается. Ситуация большего социального благополучия или, наверное, количество людей такого рода и событий таких уменьшается. Надо просто, наверное, выходить из кризиса, двигаться куда-то к более благоприятному течению обстоятельств. Это само собой приведет к уменьшению такого рода событий.
Запись из архива «Радио Свобода», 8 ноября 2012 года. Московский психолог Евгений Моргунов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. В Тбилиси обсуждаются итоги первых переговоров представителей Грузии и России по урегулированию двусторонних отношений. Сенатор Джон Керри может стать государственным секретарем Соединенных Штатов. Жерар Депардье заявил об отказе от французского гражданства. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня понедельника, 17 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники создали независимый совет по правам человека. В него вошли некоторые бывшие члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России. Один из лидеров протестного движения в России, блогер Алексей Навальный, сегодня вызван был в Следственный комитет, где с него взяли подписку о невыезде. Объемки самолета польского президента Леха Качинского, потерпевшего катастрофу под Смоленском, могут быть переданы Польше лишь после завершения расследования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об этом после переговоров с главой Министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским. В Брюсселе представители Азербайджана и Европейского Союза обсудили положение вокруг Нагорного Карабаха. Дипломаты выразили надежду на создание атмосферы доверия между Баку и Ереваном в вопросах, относящихся к территориальному спору. Московский городской суд признал законным продление ареста до 7 марта Рустаму Махмудову, который обвиняется в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Суд отклонил апелляционную жалобу его защиты. Президент Румынии Траян Бисеску вновь назначил Виктора Понту премьер-министром страны, несмотря на острые разногласия между двумя политиками. Иран подверг критике Европейский парламент за присуждение двум иранским диссидентам премии Сахарова за свободу мысли. Европарламент наградил этой премией правозащитницу Насрин Сатудей и кинорежиссера Джафара Панахи. Это были некоторые новости уходящего дня понедельника, 17 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 17 декабря. Президент Соединенных Штатов Барак Обама на этой неделе, как ожидается, выдвинет сенатора-демократа от штата Массачусетс Джона Керри на должность главы Государственного департамента, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Если после выдвижения Джона Керри госсекретарем Сенат утвердит его кандидатуру, 69-летний сенатор сменит на этом посту Хиллари Клинтон, предстоящая отставка которой рассматривается как часть обновления кабинета Обамы, избранного на второй срок. Об ожидаемой на этой неделе номинации Керри сообщили ведущие средства массовой информации США со ссылкой на источники, близкие к администрации. В прошлый четверг постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс попросила президента исключить ее из списка кандидатов в госсекретари, после того, как республиканцы несколько недель активно критиковали ее заявление о вероятных причинах сентябрьского нападения на американское консульство в Бенгази и гибели четверых американцев, включая посла США в Ливии. Наблюдатели считают, что Белый дом отказался ломать копья с республиканцами по поводу выдвижения Райс, дабы избежать жесткой конфронтации, учитывая наличие более серьезных для страны проблем, таких как надвигающееся падение с фискального обрыва. Джон Керри – ветеран войны во Вьетнаме, бывший кандидат в президенты на выборах 2004 года, а ныне глава Сенатского комитета по международным делам. В последние годы он зарекомендовал себя искусным переговорщиком в неспокойных регионах мира. В качестве спецпосланника администрации США он совершил бесчисленные поездки в Кабул и Исламабад, где проводил деликатные переговоры в интересах Соединенных Штатов. Ему не всегда удавалось отстоять повестку дня администрации Обамы в Сенате, но во время последней предвыборной кампании он выступил как активный сторонник нынешнего президента. На съезде Демократической партии в августе он эффектно заявил: «Спросите Усаму бин Ладена, лучше ли ему сейчас, чем 4 года назад». Обозреватели отмечают высокий авторитет Джона Керри даже среди представителей конкурирующей партии. Ему не раз доводилось объединять усилия с другим ветераном Вьетнамской войны, сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. В 1995 году они оба обеспечили политическую поддержку для президента Билла Клинтона, отстаивавшего нормализацию американо-вьетнамских отношений. В прошлом году Керри и Маккейн совместно лоббировали введение бесполетной зоны над Ливией, препятствовавшей атакам диктатора Каддафи против повстанцев и мирных граждан. Как-то Маккейн шутку назвал Керри «господин государственный секретарь». Каковы плюсы и минусы ожидаемой номинации Джона Керри на пост госсекретаря? Этот вопрос я задал Роберту Фридману, профессору-международнику Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Во-первых, Керри легко будет получить одобрение Сената. Он сам много лет является сенатором, и коллеги от обеих партий уважают его за большую работу, проделанную им за несколько лет в качестве главы Сенатского комитета по международным делам. Во-вторых, Керри подтвердил свои хорошие отношения с президентом Обамой, ведя кампанию в его поддержку в недавней президентской гонке. Вероятнее всего, он даже ближе к Обаме, чем уходящий госсекретарь Хиллари Клинтон. Это позволит иностранным правительствам рассчитывать на то, что договоренность с Керри практически будет равноценна договоренности с самим Обамой. С другой стороны, переход Керри из сенатора в госсекретари станет определенным минусом для демократов, открыв перспективу нового состязания за место одного из двух сенаторов от штата Массачусетс, после того, как на ноябрьских выборах демократ Элизабет Уоррен одержала победу над умеренным республиканцем Скоттом Брауном. Через 5 месяцев после перехода Керри в Госдепартамент в Массачусетсе, согласно законодательству штата, состоятся выборы на замещение должности сенатора. Выигрыш весьма конкурентоспособного Брауна будет означать, что демократы сократят на одно место свое большинство в Сенате, которое с началом работы нового созыва в январе будет выглядеть как 55 к 45. Но эта проблема второстепенная. В сухом же остатке от утверждения Керри госсекретарем выиграют все. Тем временем государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон приходит в себя после того, как на прошлой неделе она получила сотрясение мозга, упав дома в обморок в результате, как поясняют врачи, обезвоживания организма и воздействия желудочного вируса. Ввиду болезни Клинтон была вынуждена отменить поездку в Северную Африку и в страны Персидского залива. В сообщении Госдепартамента говорится, что Хиллари Клинтон в предстоящие несколько дней продолжит работать дома и надеется на скорое выздоровление. Сенатский комитет по иностранным делам, проводящий в четверг слушание о нападении на американское консульство в Бенгази, объявил, что Хиллари Клинтон не выступит на них, как предполагалось ранее. Вместо нее на вопросы сенаторов ответят двое высокопоставленных представителей Госдепартамента. До инаугурации избранного на второй президентский срок Барака Обамы еще месяц, но в вашингтонских кулуарах муссируется предположение о том, что Хиллари Клинтон намерена выдвигаться кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года. Вот как комментирует эти предположения Пол Бидарт, политический колумнист газеты Washington Examiner. Нет сомнения, что демократы оказывают огромное давление на Хиллари Клинтон. Так, Терри Макколлиф, возглавлявший ее предвыборный штаб в 2008 году, недавно заявил нашей газете, что, покинув пост госсекретаря, Клинтон пару лет будет отдыхать и обдумывать идею о новом вступлении в борьбу за Белый дом. Это означает, что данная идея не дает ей покоя. А Джеймс Карвилл, давний друг и союзник четы Клинтонов, в интервью телекомпании Fox на минувшей неделе сообщил, что он еще не встречал демократа, который бы не желал выдвижения Хиллари кандидатом в президенты. Карвилл убежден, что если она примет такое решение, то ни один из демократов не решится соперничать с ней на этапе первичных выборов. Бывшая первая леди вошла в историю как госсекретарь США, совершивший наибольшее число поездок. В этой должности Хиллари Клинтон посетила 112 стран. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 17 декабря. В Тбилиси оживленно обсуждают итоги состоявшейся в конце минувшей недели в Швейцарии встречи специального представителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе и первого заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, выступавшего в качестве порученца президента России Владимира Путина. Это первый после событий августа 2008 года контакт на столь высоком уровне между представителями России и Грузии в условиях, когда дипломатические отношения между странами прерваны, а экономические, гуманитарные и культурные контакты заморожены. Вот что Зураб Абашидзе рассказал мне о ходе этих переговоров.
Это была первая встреча такого рода. В принципе, для первого раза была неплохая. Как говорят, в таких случаях в деловой обстановке встреча прошла. Ну, в общем, в данном случае мы представляли премьер-министра Грузии и по поручению президента Российской Федерации господин Карась. Мы вдвоем встретились в Швейцарии, недалеко от Женевы, провели довольно долгую, несколькочасовую встречу. Значит, ну, естественно, говорили о том, что наши отношения межгосударственные находятся в тупике, очень сложная в этом плане ситуация межгосударственная, нет дипломатических отношений, и нужно искать пути выхода из этого тупика в интересах двух стран. Для начала мы обозначили для обсуждения несколько сфер. Это торговые связи, транспорт, восстановление регулярных авиарейсов, а также гуманитарно-культурные отношения. Также договорились о том, что продолжим этот диалог на регулярной основе и рассмотрели, естественно, технические аспекты вот этого формата. Условились о том, что вот этот формат, каким образом, не будет принижать, мешать женевским переговорам, которые, как вы знаете, проходят раз в квартал.
Лучше переговоры, чем их отсутствие переговоров. Там обсуждаются некоторые технические вопросы, примерно в том же ключе, о котором, как мне кажется, вы сейчас говорили. В чем будет отличие вот ваших переговоров с Карасиным или с другими представителями президента Путина и женевских переговоров?
Ну, женевские переговоры возникли, необходимость вот таких переговоров после августовских событий, после войны 2008 года, после того, как было подписано вот известное соглашение Саркози и Медведев, при международном посредничестве идут переговоры для того, чтобы, во-первых, поддержать диалог между Грузией и Россией. В переговорах присутствуют и представители де-факто власти и Абхазии, и Южной Осетии. Там идет разговор об достижении договоренности по таким вопросам, как неприменение силы. Все там есть и гуманитарный пакет, который обсуждается. Но вот наш формат, мы условно назовем Абашидзе-Карасин, будет включать более широкий спектр вопросов, ну, можно сказать, минус те вопросы, которые в Женеве обсуждаются. Ну, на первый раз мы не затронули те проблемы, где у нас красные линии, что ли, проходят, и которые на сегодняшний день тупиковыми являются. Ну, я имею в виду следующее. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Мы с этим никак не можем, естественно, согласиться. Мы знаем позицию России о том, что обратно она не собирается забрать свое решение. И мы, естественно, от вопроса территориальной целостности Грузии отказываться от своего суверенитета не можем. Также, так сказать, вот в сферу этой красной линии проходит и вопрос свободного выбора на наших международных делах. Но между этими красными линиями есть множество вопросов, которые можно обсудить и которые в интересах обоих государств. Торговля, гуманитарно-культурная связь, транспорт, авиасообщение. Вот мы с этого и начали. Иначе мы бы встретились, пожали бы друг другу руки, сказали бы, что согласились, договорились о том, что договориться не можем, мы бы разошлись. Вот чтобы выйти из такого тупикового положения, мы начинаем с тех проблем, которые, в принципе, подлежат обсуждению.
Господин посол, верно я вас понимаю, что за красную линию вы просто не заходили по умолчанию? Умные люди собрались, все понимают, что вот эти вещи сейчас решить невозможно. Либо вы оговорили тот список вопросов, которые вы не будете обсуждать?
При обмене заявлениями, которые вот произошел до этой встречи, начала вырисовываться ситуация. Мы решили без предварительных условий встретиться. Вот эти предварительные условия подразумевают вот эти красные линии. Поэтому мы их на этот раз обошли. Посмотрим, в любом, наверное, будущем продолжении этого диалога в какой-то форме все равно придется разговаривать и касаться, безусловно, и этих красных линий тоже. Мы представляем, что этот диалог будет непростой, что каких-то ощутимых результатов сразу не будет, что это долгий путь, сложный. Иллюзии себе не создаем и стараемся в Грузии это объяснить людям, что диалог будет непростой. Ну, в любом случае, диалог лучше, чем находиться в тупике и не разговаривать друг с другом.
К красным линиям, о которых вы говорите, относится ли личность президента Грузии Михаила Саакашвили? Не секрет, что ваши переговоры стали возможными вообще после изменения структуры власти в Грузии, после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» во главе с Бедзиной Иванишвили. Саакашвили много раз говорил, что ему не о чем говорить с Путиным и его посредниками. Путин много раз говорил, что ему не о чем говорить с Саакашвили. Эта фигура просто обходится в ваших переговорах? И если да, то как на это реагирует внутри Грузии?
Ну, знаете, в Грузии разные мнения. Есть и критики, есть и оппоненты вот этого процесса. Есть те, которые считают, что этот диалог ничего не даст. Сказываются разные мнения. Я лично считаю, что это очень нормально и очень полезно. Я даже очень стараюсь выслушать все разумные мнения, в том числе и критические, поскольку там можно вычитать и какие-то разумные элементы. Наше правительство считает, что диалог необходим. Поэтому и был назначен специальный представитель премьер-министра по связям с Российской Федерацией, значит, эта инициатива принадлежит премьер-министру Грузии. Вот, значит, на этот шаг российская сторона отозвалась вот тем, что господин Карасин получил мандат, поручение президента России, и мы встретились, так что определенные изменения налицо после 1 октября.
Да поделитесь, если можно, это своим впечатлением об атмосфере этих переговоров. Это встреча братьев, которые рассорились один раз, казалось, навсегда, и сейчас ищут оба пути к примирению. Это встреча холодных профессионалов, которые обсуждают технические вопросы, и на этом все закончено. Что это было по атмосфере?
Ну, это была деловая информативная встреча.
О переговорах с российскими представителями говорил грузинский дипломат Зураб Абашидзе. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей зарубежной печати, комментаторы тбилисских газет активно обсуждают итоги переговоров Абашидзе и Карасина. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Нельзя сказать, что от первого послевоенного контакта на двустороннем уровне ожидали слишком многого, но результаты оказались слишком уж мизерными. По сути, всем наблюдателям приходится анализировать только сам факт встречи, поскольку, по признанию самих переговорщиков, они договорились лишь о продолжении попыток хоть о чем-то договориться. Возможно, именно поэтому журналистка ежедневной газеты «Резонансы» Ия Абулашвили назвала встречу в Женеве началом ритуального танца, намекая на многочисленные и безуспешные попытки Москвы и Тбилиси эпохи Шеварднадзе-Ельцина хоть о чем-то договориться. «В который уже раз мы встаем на путь улучшения отношений с Россией и идем по кругу», задает риторический вопрос корреспондент газеты «Палитра недели» Мераб Метревели. По его мнению, на одной из последующих встреч Григорий Карасин все-таки поставит вопрос о вступлении Грузии в Евразийский союз и, получив отказ от Абашидзе, посоветует ему заняться другими делами. Тема Евразийского союза, а также отказа Грузии от стремления в НАТО, постоянно звучит в комментариях экспертов и политиков именно в контексте Женевской встречи. Вот, например, мнение лидера партии «Свободная Грузия» Кахи Кукава.
Грузийское правительство заявляет, у них есть вот такой комплект, что они не будут менять свой внешнеполитический курс и не будут идти на уступках с Россией. И, видимо, что вот этим как-то делают какие-то одолжения своим американским партнерам. А вот нынешняя ситуация, это, конечно, лучше, чем при Саакашвили. Но вот я думаю, что главный прогресс заключается в том, что сейчас уже мы не в ситуации состоянной войны, и нет вот как бы риска того, чтобы или одна, или другая сторона начнет войны действия против друг друга.
Постоянный автор агентства DHN Ника Имнаишвили в статье с примечательным заголовком «Кремлевская хитрость и грузинская простодушие» пишет, что все надежды на возвращение грузинской продукции в Россию тщетны до тех пор, пока Грузия хотя бы не вернется в СНГ. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко часто говорит о возвращении на российский рынок грузинского вина и боржоми, но не фруктов и овощей. А не кроется ли тут коварный замысел по уничтожению экспорта нашего вина и минеральной воды в Украину? Спрашивает автор и объясняет. Как только будет объявлено, что грузинское вино и боржоми возвращаются в Россию, подпольные предприятия в самой России сразу возобновят производство контрафактной продукции, которая будет перетекать на украинский рынок, вытесняя оттуда настоящее грузинское вино и боржоми. Информационное агентство Interpress News публикует на своем сайте эксклюзивное интервью с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Известный российский эксперт называет Женевскую встречу и возможное потепление отношений с Грузией приятным развитием очень незначительной для России темы. А бывший ректор Дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что первый блин все-таки не оказался комом.
Я думаю, чуть-чуть подгорел, потому что и то, исходя из таких, знаете, несбыточных надежд. У нас же так, наша публика уже из одной крайности летит в другую крайность, да? Почему-то все решили, что Зураб Абашидзе, он как-то вот волшебной палочкой звёт, и все изменится мигом. Но в политике так не получается. Все-таки рукопожатие произошло, да? До сегодняшнего дня же друг другу руки не подавали наши политики, дипломаты. У Москвы все-таки, знаете, такие дальние прицелы у них, заувалированы. Дело не в вине и дело не в боржоми. Дальний прицел у России, конечно, это Евразийский союз.
Тележурналист Валерий Кварацхелия заявил в беседе со мной, что на каком-то этапе вступление Грузии в Евразийский союз обязательно встанет в повестку дня.
Так и должно быть, потому что по-другому нельзя. По-другому нельзя. Это реальность, это факт. Это региональное объединение. Сейчас все объединяются. После развала Советского Союза произошло объединение Европы. Мы тоже как-то должны договариваться с соседними государствами и должны объединяться. Если это дает больше пользу, чем какие-то минусы, то тогда уже надо рассматривать вопрос о вступлении и так далее, и так далее.
Считает эксперт. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Отказ актера Жерара Депардье от французского гражданства вызвал бурную общественную реакцию в Париже. Депардье счел себя оскорбленным заявлениями премьер-министра Франции Жана-Жака Эро, который расценил как жалкое решение Депардье переехать в Бельгию из-за высоких налогов на родине. В 2013 году максимальная ставка подоходного налога для тех, чьи доходы превышают 1 миллион евро, будет равна во Франции 75%. В Бельгии подоходный налог для самых богатых составляет 50%. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
«Вы назвали меня жалким? Кто вы такой, чтобы меня судить? Я спрашиваю вас, месье Эро, министра месье Оланда, кто вы такой?» Так пишет в опубликованном в недельной газете «Журнал Дю Диманш» открытом письме к премьер-министру Франции актер Жерар Депардье. На прошлой неделе в интервью телевизионному каналу «Франс-2» премьер-министр Франции выступил с критикой Жерара Депардье, решившего покинуть Францию и поселиться в Бельгии, чтобы избежать налоговых выплат, возросших во Франции после прихода к власти социалистов. «Он большая звезда, все любят этого актера, но есть что-то жалкое в его решении переселиться по ту сторону границы. И все это только ради того, чтобы не платить налоги», заявил премьер-министр Франции. Свое решение покинуть Францию Жерар Депардье объясняет так. «Я уезжаю, потому что вы полагаете, что успех, творчество, талант, одним словом, отличие, должны быть наказаны. Мне не нужно ваше одобрение, я прошу всего лишь уважения». В своем письме актер пишет, что он отказывается от французского паспорта и называет себя европейцем и гражданином мира. Сообщения в прессе о том, что один из самых знаменитых французских актеров решил покинуть родину, появились еще в ноябре. А неделю назад мэр бельгийской коммуны Эстемпюи подтвердил французским и бельгийским журналистам, что Жерар Депардье переехал в расположенную в его коммуне деревушку Нишен. Нишен находится всего в километре от французского городка Рубе, расположенного в регионе Нор-Па-де-Кале на севере страны. Около 30% населения бельгийской деревушки Нишен – состоятельные французы, перебравшиеся по ту сторону границы по причине налоговой привлекательности Бельгии по сравнению с Францией. Среди жителей Нишен – члены семьи Мюлье, которая владеет компанией Ушан, одним из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Напомним, что в сентябре подданным Бельгии решил стать французский миллиардер Бернар Арно, владелец контрольного пакета акций компании LVMH. И хотя один из самых богатых людей Франции и заявил, что налоги он по-прежнему будет платить во Франции, поверили ему далеко не все.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова. Что стоит за решением Депардье? Театральный жест экстравагантного актера или проявление серьезной общественной тенденции? Об этом я беседую с парижским международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским.
Все-таки ближе к истине, Андрей, второе мнение о том, что это очень серьезный жест, чреватый далеко идущими последствиями для нынешних социалистических правителей Франции. Жерар Депардье далеко не первый гражданин или житель Франции, плативший налоги в этой стране, который предпочел уехать за границу. Но скандала с Жераром Депардье не было бы, по меньшей мере, не было бы в том же масштабе, не будь заявление премьер-министра Франции Жана Марка Эро, назвавшего поступок Депардье жалким. Вот этого актер, известный своей экстравагантностью, но в то же время человек очень гордый и независимый, этого он, разумеется, проглотить не мог.
Верно я понимаю, что Депардье психанул еще и потому, что премьер-министр фактически или прямо обвинил его в отсутствии патриотизма. Даже по ролям Депардье видно, что, в общем, он один из символов Франции, кого только не играл из французской истории или вымышленной французской истории.
Это предположение более чем верно, тем более, что, в отличие от Эро, Жерар Депардье действительно вышел из народа. И в открытом письме в воскресной газете «Журнал Димонш» Депардье напоминает о том, что он начал работать в возрасте 14 лет подсобным рабочим в типографии и лишь позднее стал актером. В этом же письме он пишет: «Я всегда исправно платил все налоги, составившие за текущий 2012 год 85% моих доходов. В общей сложности за 45 лет карьеры, подсчитал актер, он заплатил налоговому управлению Франции сумму 145 миллионов евро.
А какую реакцию вызвало письмо Депардье? Его поддерживает общественность французская?
Общественность французская, разумеется, разделилась. Водораздел мнений «за» и «против» ни в коем случае не отвечает водоразделу политическому, скажем, условно говоря, социалисты против Жерара Депардье, а правые за него. Хотя этот аспект, разумеется, имеет место, но в данном случае он аспект побочный, а не основной. В твиттерах, блогах, в общем, вся сеть полна заявлениями в поддержку Жерара Депардье, чему, разумеется, способствует необычайная популярность этого актера. А мне лично, Андрей, если позволите, история с Жераром Депардье напомнила очень старый советский анекдот о ночном обыске в квартире гражданина Рабиновича. Испуганно: «Вы ко мне?» «Да, к вам. Вот ордер на обыск». Он спрашивает: «А можно узнать, что вы ищете?» «Мы ищем золото и бриллианты». «А зачем вам золото и бриллианты?» «Государству нужны деньги для того, чтобы строить социализм». Рабинович подумал и ответил: «Если у вас нет денег, то не надо строить социализм». Этот анекдот имеет, по-моему, при всех очевидных различиях какое-то отношение и к Франции наших дней. В стране кризис, и вместо того, чтобы поощрять капиталовложения в экономику, президент и правительство вызывают своими мерами массивную утечку капитала за рубеж.
Есть ли основания предполагать, что власть социалистов во Франции пересмотрит свое отношение к этому закону?
Все указывает на то, что власть социалистов, как вы сказали, испугалась. И вот первое доказательство в пользу такого предположения. Сегодня председатель Национального собрания Франции Клод Бартолон выступил с примирительным заявлением, обращаясь к Жерару Депардье на «ты», что, вероятно, подразумевает личное знакомство с актером. Клод Бартолон заявил: «Приезжай, нам есть что обсудить и есть о чем поговорить». Я думаю, что Депардье может уступить в том случае, если Жан-Марк Эро публично попросит у него, значит, извинения. Пойдет ли Жан-Марк Эро на такой шаг, это, конечно, вопрос.
Заявлением Депардье всей этой истории наверняка воспользуются политические противники президента социалистов Франсуа Олланда, не так ли?
Уже воспользовались. Надин Морано, бывшая министром в правительстве Никола Саркози, сегодня заявила, что дело Депардье – это всего лишь частный случай явления, принимающего повальный массовый характер, ухода за границу лучших представителей общественности, ярких актеров, художников, предпринимателей. Мы уже говорили о деле Бернара Арно. Правая оппозиция, которая ждет своего часа, ждет политического реванша, разумеется, использует дело Жерара Депардье в своих политических целях.
С одной стороны, для Франции традиции равенства – это не пустые слова. С другой стороны, получается действительно такой социализм-социализм, то есть те, кто богатых, раскулачим как следует. Обычные французы что думают по этому поводу? Вот опрос общественного мнения что показывает? Они за то, чтобы раскулачивали дальше тех, кто очень богат?
Выборах, имевших место в мае этого года, победил социалист Франсуа Олланд. Большинство избирателей Франции предпочли, скажем, социалистический, конкретно говоря, социал-демократический путь развития. Размеры разочарования, которые наблюдаются сегодня во французском обществе, разочарование, вызванного неуклюжими, малопродуманными, близорукими действиями правительства Франции во главе с Франсуа Олландом и Жаном Марком Эро, заставляет подумать об обратном. Люди далеко не всегда последовательны в своих поступках. С одной стороны, они привели к власти социалистическое правительство Франции, с другой стороны, они несколько месяцев спустя уже успели об этом пожалеть. С одной стороны, есть вот эти поползновения на эгалитаризм, на равенство, включая и равенство экономическое, которое является, конечно, всего лишь утопией. В то же время есть ощущение, что в этой стране достаточно высока, скажем, гражданская и социальная зрелость для того, чтобы понимать, что строить социализм, не имея на это денег, это все-таки утопия. А утопия у власти не работает.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 декабря я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Елизаветой Алисовой, был международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Жерар Депардье отказался от французского гражданства. Вот так обстояли дела в понедельник, 17 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.